Приветствуем вас. Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 15, статья «Человек да поможет ближнему». Вопросы можно задавать через КАП-сайт, сайт kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 1, страница 15, статья «Человек да поможет ближнему». Следует понять, чем человек может помочь товарищу. Решается ли этот вопрос именно там, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но если все богаты или все умны, или все сильны, чем человек может помочь другому? Однако же мы видим, что есть одна вещь, которая присуща всем — расположение духа. Сказано, тревога в сердце человека, пусть поведает о ней другим. Ибо пребывать в приподнятом расположении духа не помогут человеку ни богатство, ни мудрость, ни что другое. Человек может помочь другому именно, когда видит, что тот пребывает в унынии. Сказано, не может человек сам себя освободить из тюрьмы. Но именно товарищ способен вызвать у него приподнятое расположение духа. Иначе говоря, товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И начинает путь, как будто бы его цель сейчас близка к нему. Отсюда следует, что каждый должен обращать внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, вызвав у него приподнятое расположение духа. Ибо в том, что касается расположения духа, каждый может найти в товарище место недостатка, которое он сам способен наполнить.
Все творение — это желание получается. Желание. И это желание развивается тем, что оно растет по мощи, и из этого оно также растет по сложности своей. Оно становится все более и более сложным, возвышенным. Оно содержит в себе много разных желаний. И вот так развивается с уровня неживого на уровень растительный, на уровень животный. И когда развивается по уровням неживой, растительной, животной, мы говорим, это развитие инстинктивное. И на человеческом уровне тоже есть уровни неживой, растительной и животной внутри. Там тоже есть инстинктивное развитие, где желание получать развивается. И тот, в ком оно развивается, выполняет его указания, указания желания получать. Потому что желание — это все. На неживом, растительном, животном уровне или на уровне человека он отождествляется со своим желанием, чувствует, что это он и есть. И вот так живет. До тех пор, пока не завершит развитие в виде животной внутри человеческого. И должен перейти к развитию на уровне человек внутри человека. Человек внутри человека — это последняя ступень. Она называется Адам, человек. Ее особенность в том, что она, что Адам, человек, становится доме, подобен Творцу. И это развитие обязывается изнутри, но оно обязывается изнутри, внутренней тягой, в то время как развитие само все полностью зависит от осознания, понимания, от усилий со стороны самого человека. Вот здесь то, что происходит, человек обязан постичь, обязан понять, обязан быть участником того, что с ним происходит. Потому что все... Вся суть этого развития в том, чтобы человек понял, почувствовал и властвовал над своим развитием самостоятельно. Каким образом он это делает? Об этом и пишет здесь Рабаш. Человек да поможет ближнему. Развитие... Не в эгоистическом развитии, как это было прежде, на предыдущих уровнях, не живой, растительный, животный, и в человеческом развитии тоже на уровнях внутри него, не живой, растительный, животный, где он выполняет указания своего эго. А здесь развитие противоположное. Над его эго. Это называется... В желании, которое называется нешама, душа, а не в желании, которое называется гуф, тело. Разница между ними в том, каким образом он использует это свое желание получать. Или ради собственной выгоды, или на пользу того, что находится вне его. Душа — это то желание, которое находится вне человека. Вот так он чувствует, что это вне его. Поэтому, поскольку человек должен приобрести такие желания, которые именно находятся вне его, те желания, которые находятся вне него, неважно где и как, неважно в каких формах, даже желания на уровнях неживом, растительном, животном, и желания людей, окружающих его, и другие желания, которые он пока не раскрыл, а они находятся вне его. Все эти желания, они называются его душа, нешама, в общем. И каким образом он может тогда начать приобретать эти желания, что весь мир, кроме человека, вся реальность, кроме человека, это его душа, его нешама, душа. Для того, чтобы облегчить нам эту работу, присоединить к себе, да и наоборот, выйти из себя, отождествиться с теми желаниями, которые находятся снаружи, Творец, природа, высшая сила, и в наших глазах поделил всю реальность тоже на человек и вне его. Человек чувствует то, что находится внутри его, его внутреннее желание и желание, которое находится вне, вовне, снаружи, всю реальность. Он вообще не чувствует. Желание всей реальности может его почувствовать только через свое желание. Как этим воспользоваться, так это называется, как это использовать? Если он на самом деле действительно хочет приобрести свою душу, эту внешнюю реальность, то ему нужна помощь, чтобы его направили, увлекли его, помогли ему выйти из себя, как из некоего облачения, в котором он находится, и войти в нечто иное вне его. Все эти действия можно сделать с помощью особого окружения, близкого ему, называемого группой. Поэтому человек да поможет ближнему. Это не просто некая помощь, ну, немного облегчит мне путь или состояние. Нет, это обязательное действие, которое надо упорядочить, чтобы выйти из внутреннего желания, которое называется гуф, тело, эго, во внешнее желание, которое называется нешама, душа, отдача. Или Творец. И поэтому каббалисты об этом пишут очень много, есть масса высказываний, что только с помощью этой внешней силы, которая называется товарищ, человек и может вывести себя из тюрьмы, освободить себя, высвободить, и вот так продвинуться еще и еще. Даже когда он из себя выходит, там еще есть уровни свободы вне его тюрьмы, когда он находился внутри эго. Есть еще ступени, пока он не приобретет весь этот свободный мир полностью. И в общем, мертвый свободный. То есть пока не когда он полностью умрет его желание получать, тогда человек освобождается, выходит из тела и приобретает душу. Истина в том, что значит мертвые свободные. То тело гуф, его внутреннее желание человеку представляется все более и более великим, все более привлекательным, как усиливающийся магнит. А человек должен против этого магнита сбежать от него, вырваться из его границ. И насколько этот магнит притягивает его, человек преодолевает и удаляется от него с помощью товарищей, от товарищей, от группы помощь. До тех пор, пока этот магнит полностью, целиком, он не переведет в желание отдачи. Здесь, в общем-то, нет двух сил. Одна сила, одно желание получать. Но до тех пор, пока он полностью не умрет, человек тогда становится свободным и действует ради отдачи, без границ, без ограничений, без конца. Это называется «достиг мира бесконечности». И вопрос внешней помощи вот этой, товарища, товарищей, группы, учителя, книг, это обязательные вещи, которые человек должен рассматривать как внешние силы, которые относятся к его душе. Это силы его души, и все, что есть вне человека, это душа. Насколько человек присоединяется к ним, просит от них помощи, упорядочивает все это, чтобы они помогли ему выйти из себя, из его эго, он видит, что действительно нету частей в его душе, в том, что находится вне его, более близких, более важных ему, чем товарищи. Потому что только эти внешние силы, они могут увлечь человека, вытащить его из его тюрьмы, из некоего такого, как в тюрьме такая особая камера.
Скамья подсудимых.
Его скамьи подсудимых. Вот так мы и должны это рассматривать. Поэтому группа, любовь к товарищам, разные другие хорошие вещи, о которых мы говорим, мы должны понять. Это части нашей души, наиболее близкие нам, особые. Творец специально устроил нам это так, чтобы я мог с их помощью, с помощью этих сил, постараться выйти. И здесь мы можем понять, чем больше я к ним приближаюсь, насколько я привлекаюсь их к себе, насколько я тянусь к ним, насколько я действую по правилу, не делай ближнему то, что ненавидит на тебе, или возлюби ближнего как себя, этим я приобретаю килим моей души, то есть свойство отдачи. И это, в сущности, мое. Вот так мы изучаем в теме восприятия реальности. Все, что видит человек, он видит внутри себя. Но это видение делится, это ощущение делится на внутреннее и внешнее. И так это только чувствует человек. Но затем все это в окончательном исправлении объединяется вместе, конечно. Но пока у нас имеется это разделение во всех деталях. И пользоваться этим правильным образом, вот это в сущности и есть трамплин в духовный мир. Поэтому Бааль Сулам пишет во введении в книгу Зоар, насколько же мы должны быть благодарны Творцу за то, что Он всю реальность разделил на внутреннюю и внешнюю. И мы видим мир вне нас, хотя он полностью внутри. Но нам он представляется находящимся вне нас. Потому что вот таким образом, когда мы его рассматриваем, это воображаемое, неверное, нету такого. Но нам это помогает. Чисто психологически это нам помогает к нему относиться как к силам внешним и использоваться ими как намерение ради отдачи, это намерение внешнее. И тогда я могу с помощью этого выйти из моего эго и прийти к отдаче. Нам дали вот это представление о том, что реальность поделена на «я» и «вне меня», внешнее, чужое для меня. И вот таким образом я могу представить тот эгоизм, в котором я нахожусь, и ради отдачи, в котором я пока не нахожусь, из этой воображаемой реальности внутренней и внешней. И тогда я могу с этим работать. Нашел отрывок?
В предисловии книги Зоар, пункт 34, несмотря на это, все, что мы видим снаружи, не настоящее. Но как мы должны быть благодарны за его управление?
Здесь именно вопрос истинности. Все воображаемое, все внутри. Но нам кажется, по мере нашего эгоизма, нам кажется, что мы поделены на «я» и «они». Я извиняюсь, еще раз начинаю.
Начну, может быть, сначала. Творец создал у нас нечто вроде подобие линзы, нечто подобное линзе, переворачивающей все видимое нами, чтобы мы могли увидеть это снаружи, вне нашего мозга, находящееся перед нами. И хотя то, что мы видим вне нас, не является реальностью, в любом случае мы должны быть благодарны управлению Творца за то, что в нашем мозгу существует эта линза, позволяющая нам увидеть и постичь все находящееся вне нас, так как тем самым Он дал нам силу изучить каждую вещь, получив знание и полную ясность, измерить каждый предмет изнутри и снаружи и тому подобное. Если бы не это, у нас не было бы большинства знаний.
Мы бы не могли различить, где я, где то, что находится вне меня, как бы, якобы. Но именно с помощью этого я точно разделяю реальность на эгоистическую реальность ради получения и ради отдачи. Это душа, а ради получения это тело. И разграничить работу вне меня, за моей кожей, вне моей кожи. Там, если сам я пользуюсь тем, что находится вне меня, я пользуюсь всем этим эгоистически. Если имеется некая реальность, находящаяся вне меня, которая тянется к той же цели, что и я, то в душе, в моей, а это все желания, которые вне меня пробуждаются, все устремления, как и во мне, тогда я начинаю работать с внешними килим, с килим моей души. Это называется товарищи мои. И поэтому только отсюда можно, наверное, понять, что группа — это душа, это то место, где я раскрываю Творца, где моя внутренняя часть, где моя духовная жизнь. И из всей этой внешней реальности мне устраивают света такие силы, которые называются группой, что они наиболее близки моей точке в сердце, которая находится внутри тела, внутри эго. И тогда я могу установить связь в точке сердца, внутри моего тела, с душой, которая вне меня, и вот таким образом начать приобретать эти килим, эти духовные сосуды. Поэтому купи себе товарища, это с помощью того, что я отказываюсь от своего эго, от своего желания получать с помощью разных подарков, разного рода действий. Этим я покупаю, приобретаю мои внешние килим, внешние духовные сосуды. И вот так до тех пор, пока я не вкладываюсь. И отсюда мы можем понять тему усилий, когда я прикладываю усилия внутри моего желания получать и привожу в действие точку в сердце, чтобы установить связь с этими внешними килим, для того, чтобы перевести себя туда, насколько можно. И вот так, до тех пор, пока полностью не пожелаю наполнения в этих внешних килим, вместо внутренних, естественных моих килим, эгоистических. В такой форме можно привести все наше учение. И то, что там раскрывается вне меня, внутри этих внешних килим, там духовные миры, включая мир бесконечности, там в сущности вся реальность. Но мое эго постоянно, пока я не приобрету все внешние килим, постоянно противится. Это помощник от противоположного, чтобы точно показать мне, какие еще внешние килим находятся. Потому что если эго не пробудется во мне изнутри, то я не буду знать, как раскрыть эти внешние килим. Давайте нарисуем даже. Вот это реальность, это вся реальность, полностью вся реальность, вот это. А вот здесь внутри я, мое эго, с точкой в сердце. И самая близкая ко мне часть — это группа. Пишем группа. Группа. Товарищи. И все прочее. Все остальное. Пишем человечество.
Хай.
животный, растительный и неживой уровни. Не важно, как все это упорядочить. Это миры. Лучше, может быть, действительно не писать это так. Это запутывает, что группа... после группы я работаю с мирами рисуемых. Миры Асия, Яцера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. И отсюда мы можем понять всю эту нашу взаимную помощь. Что у меня есть в этом мире? Что у меня есть в этом мире? Этот мир, в общем, это только... это, в общем, вот эти 99%, и они не могут мне помочь реально, лично. И поэтому с ними мы должны быть... такими, действовать в отдаче им, односторонне. Но если я всегда хочу получить помощь, это я получаю от группы. Она предназначена Творцом для этого, и она может мне помочь. И человек да поможет ближним, чтобы я смог выйти из себя, из своих границ. Вот эта граница моя, вот это вот, подчеркиваем ее, как выйти из нее, в этом вся проблема. Поэтому нам устроили так, что из всей души то, что находится вот здесь, вот это вот душа, нешама, душа моя, из всей этой души есть самая близкая ко мне часть, это группа. Она и помогает мне выйти из себя и начать приобретать мою душу. Моя душа, пишем. Вопросы?
Много вопросов из США, из Хулона, из Северного Тель-Авива о том, что касается помощи ближнему. Как помочь товарищу и как принять помощь? Как это выглядит фактически?
Я не знаю. Представь себе. В тебе есть часть, когда ты внутри, внутри твоего эго, есть точка сердца. Она пробуждается для того, чтобы выйти вовне, наружу. Из уровня... Есть уровни, как мы говорим, есть уровни, неживой, растительный, животный и говорящий человеческий. Неживой, растительный, животный и говорящий уровни. Это внутри моего эго. Это все уровни внутри моего эго. На человеческом уровне внутри моего эго тоже пробуждается точка сердца. Точка сердца стремится в некоем направлении, в духовном. Из этого духовного оттуда есть сила соответствующая ей, которая хочет помочь. Подумай сейчас, каким образом ты думаешь работать с этой силой? Как ее пробудить? Как ею пользоваться? в какой форме ты можешь выразить свое отношение к ней. В этой силе, как он задал вопрос точно?
Это несколько вопросов. Как я могу помочь товарищу, как выглядит эта помощь фактически, на практике? Какое здесь требование, чего мы просим? Мы должны относиться к товарищу как к внешней силе, как к Творцу, через которую, через, собственно, товарища, мы получаем силу сверху, свыше. Относиться к нему я должен так. Точно так же, как я хотел бы получить от него помощь, мне нужно относиться к нему, и это взаимно должно быть. Мне нужно видеть, что если бы я был на его месте, как бы я хотел, чтобы относились ко мне. То есть я здесь прилагаю усилия, предпринимаю такие усилия в работе с ним, как если бы я помогал сам себе, будь я на его месте. То есть я на товарища упражняюсь в отдаче. И тогда, тем самым, это значит, что я вызываю на себя силы отдачи. Я их даже не вызываю. Тем, что я делаю эти усилия, высший свет пробуждается в этих усилиях и раскрывается в них. И тогда я обретаю свойство отдачи. Хорошо?
Здесь говорится о настроении, расположении духа. В чем тут дело из-за всего, что мы говорили сейчас?
Вопрос состояния духа — это результат желания. Если желание правильно поставлено, организовано, и человек организовал его так, что оно как результат его усилий, направленных к цели, тогда, то есть он уверен в окружении, которое его поддерживает и помогает ему, он и его окружение становятся едиными, он понимает, что это его келим, тогда это дает ему настроение, дух. Он благодарит за то, что с ним происходит. А если нет, то нет. Состояние духа — это результат добрых дел, отдачи или принятия даже помощи. Чем ближе мы к свету, который является источником добра, тем в соответствии с этим у нас и настроение. Такое у нас и настроение, уверенность, ощущение будущего, внутренние света, внешние света. Это то, что дает нам хорошее настроение. Вопросы еще есть? Да.
Вопрос о чертеже. Раскрываю ли я миры вне группы?
Да. Вне группы — это то, что я хотел здесь написать. Я просто боюсь, что это вас запутает, поэтому я не знаю, как потом это воспримут, но здесь, например, живое, животное, растительное и неживое. То есть, тут еще человечество в рамках живого, животного. То есть я выхожу из себя еще дальше, за пределы группы, вместе с группой я объединяюсь со всей действительностью, постигаю всю природу как единство, как единое, постигаю всю интегральность, единство природы. Тем самым я, собственно, раскрываю миры. Когда все эти силы, которые в духовном называются человечество, животное, растительное, неживое, и насколько мне удается связаться с наиболее низкими слоями, где наибольшее желание получать, я тем самым раскрываю большие света. То, что представляется нам неживым, растительным и животным, или говорящим, это только нам представляется таковым, потому что это я в своем желании получать вижу действительность такой разделенной, поделенной. Это исходя из моей структуры. Но если бы я раскрыл это вне своего кли, что невозможно, но в принципе тогда не было бы ни живого, ни растительного, ни неживого. Была бы единая сила. Это я так делю, в виде своего желания получать и своего эгоизма, который сам разделен на эти пять частей, неживое, растительное, животное, говорящее, и в говорящем вот эта божественная частица. Так из моего внутреннего видения я делю и всю остальную действительность. Но на самом деле нет такой действительности. Это только относительно человека. Вне человека, как мы учим, есть только высший свет, простой высший свет. Да.
Вопрос от Алекса из Бершева. Это продолжение. А почему это так? Почему эти миры находятся вовне, снаружи?
Минутку. Все представляется мне вне моего эгоизма, поскольку это действительно, на самом деле, мои килим отдачи. Я сейчас нахожусь в определенной действительности, в восприятии определенной действительности. Есть я, который чувствует, что это я. Есть действительность, которая близка мне. Это близкие, дети, внуки, товарищи, может быть. Есть все более внешние круги. Это в человечестве. Кроме этого, есть неживой, растительный, животный мир. И вообще вся Вселенная. Эта действительность делится у меня так, в моем эгоизме. Мой эгоизм делит все мое восприятие таким именно образом. Эгоизм сам так поделен. Нет внешней действительности и нет внутренней действительности. А есть эгоизм, который делит таким образом внешнее и внутреннее. И кроме как на внешнее и на внутреннее, делит еще на несколько уровней. Мы не говорим о действительности как таковой. Ее нет вне человека. Мы говорим только о человеке, постигающем ее. Каббалисты говорят, то, что тебе кажется твоей внутренней действительностью, включая самый близкий к тебе круг, это твой эгоизм, который как твое собственное тело. В этом ты живешь. Это ты бережешь, это твое. Если ты... А есть внутренняя действительность, к которой ты относишься иначе, ты ее хочешь использовать. Для того, чтобы извне забрать вовнутрь. И это отношение, это восприятие называется эгоистическим. Так называется. Такое вот определение, эгоистическим. Чем это плохо? Тем, что это тебя ограничивает. Ты тем самым часть от... Ты тем самым являешься частью животного мира, который живет на своих инстинктах и не познает истинной действительности. А эту действительность тебе дали специально, чтобы ты ее так воспринимал и так жил, чтобы от нее и далее ты сам исследовал бы, менялся бы, воспринимал бы действительность таким образом, что называлось бы божественная природа, нечто неограниченное и истинное. Тебя хотят вырастить вот до такого состояния. Снова, еще раз. То, что тебе представляется, эволюция, вселенная, неживая растительная, животное и говорящая материя, это все на самом деле ты. Потому что это ты воспринимаешь это. Кроме тебя вообще ничего нет. Это с одной стороны. Но дело только в том, чтобы изменить парадигму, изменить восприятие. Как изменить его? Пишет Бааль Сулам, что Творец дал нам подарок. В действительности, находящейся вне нас, есть вспомогательная сила. И человек в тот момент, когда у него пробуждается, есть точка в сердце, когда он уже готов, благодаря прошедшему процессу роста в нем эгоистического желания на уровне неживом растительном животном и говорящем, и на говорящем уровне он уже тоже прошел несколько кругооборотов в течение тысяч лет. Мы же знаем, что нет времени, речь идет только о внутреннем развитии. Но тем не менее он таким образом развивался и пришел к уровню говорящего из говорящего. Далит да далит. Все. Теперь он пришел к состоянию, где ему нужно выйти и обрести то, что находится вне его. И намеренно действительность делится на внутреннюю и внешнюю, чтобы ты изменил свое восприятие, чтобы твое восприятие было не внутрь себя, а наружу от себя. Потому что вне себя ты не будешь ограничен ни временем, ни местом, ни движением, ничем другим. Ты поднимешься над этими ограничениями желания получать, которое ограничено само по себе, потому что она хочет наполнить себя, а в желании отдать у тебя нет желания наполнить что-то ограниченное, всегда это бесконечно. И мы начинаем расширяться без границ. Мы не можем понять, что это такое без границ. Ни времени, ни места, ни движения, ничто тебя не ограничивает, ничего этого нет. Ты находишься над какими-либо то ни было ограничениями. Как нас к такому привести? В этой внешней действительности тебе подготовили помощь. Помощь, прежде всего, в том, что есть сила, дающая, наполняющая всю эту действительность, называемая высшим светом. А силы, которые близки к тебе и понятны тебе, ощущаются в тебе, называемая группа, это силы твоей души, находящиеся как будто бы вне тебя. Ты их чувствуешь, ощущаешь как нечто внешнее. И твоя мера отторжения от них, мера отдаления и приближения, все это только для того, чтобы ты начал развивать свое отношение к свойству отдачи. Но все это твоя душа. Да.
То есть, вот я возвращаюсь к чертежу, то есть я сквозь группу раскрываю духовные миры. То есть группа получается фактически масах.
Нет. Группа – это мои внешние желания. И в группе это не совсем, это не хорошо то, что я тут сделал, я не знаю, как это изобразить. Миры
—
это мера раскрытия в желании. Аалама, мир — это мера сокрытия. Это не физическое место. А масах Это мера моей отдачи над получением, мера моего сопротивления и работы с эгоизмом. Маленькие экраны, масахи, так я могу сократиться вот на этом нулевом уровне. С большим масахом я могу работать уже со своим желанием получать и отдавать ради отдачи. То есть, своим желанием получать, не желать ничего. Это значит иметь масах шорош алиф бет. Если у меня больше силы сопротивления, гимель далит, я могу даже в своем желании наслаждаться. Желание получать, наслаждаться и наслаждать. Наслаждаться ради отдачи. Все это в желании. Группа — это тоже мои желания. Часть желаний, находящихся вне меня, приходит ко мне как помощь. С одной стороны, они кажутся мне находящимися вне меня, далекими, и у меня к ним нет никакого отношения, и наоборот, во мне в особенности пробуждается к ним отрицательное отношение, отторжение, пренебрежение, все эти игры, которые с нами, в которые с нами играют относительно группы. А мне нужно наоборот понять, что здесь я работаю с этими внешними желаниями, которые мои, и видеть в этих желаниях, которые кажутся мне чуждыми и отторгающими, и в этом чуждом, отвратительном мне, увидеть форму отдачи против формы получения. В той мере, в которой я ненавижу товарища, я ненавижу отдачу. Или Творца. Вот, потому что это так мне показывают, это все игра со мной. Театр. Да.
Микрофон
дайте.
Я утром встаю. У меня вдруг появляется понимание, что я проснулся.
Или что ты не проснулся?
Я не хочу жить. Лучше смерть, чем такая жизнь. Нет настроения.
Мы тебе верим.
И я все-таки остаюсь жить. Делаю какие-то усилия. Строю приятное выражение лица. Повышаю этим себе настроение, товарищам тоже.
Это еще хорошо, когда ты можешь так. Ну и что?
Да-да, когда я могу. Мой вопрос о настроении. Что это значит, понятие расположения духа, настроения товарищей?
Или как? Либо ты... Либо ты играешь в соответствии с той рукой, которая в тебе как в кукле, или ты делаешь спектакль над спектаклем. Какая разница? Все это спектакль.
Вопрос настроения. Это я демонстрирую, представляю, или это реальное мое настроение?
Это твое преодоление. Это приходит от тебя. А настроение, с которым ты просыпаешься, как дохляк какой-то, и еле притаскиваешь себя на урок, не способен даже встать, наверное, все это только дается тебе. Тебе дается такое состояние?
Окей. Так если я вижу товарища в таком настроении, а у меня чуть-чуть есть силы поднять ему настроение, то как я могу его оживить, поднять с пола?
Твоим настроением. Станцуй перед ним. Дай ему бутылку пива. Сходите, прогуляйтесь, поговорите о чем-нибудь. Постарайся вывести его из плохого состояния и физическими изменениями, например, пойти погулять или почитать что-нибудь, послушать, спеть, все хорошее. Но то, что ты, некоторые говорят, я чувствую плохо, это истина, и что я буду сейчас с этим играться, это не истина, то, что ты себя чувствуешь плохо, это так сделали с тобой, тебе дали это состояние, играют с тобой, свыше. Если ты преодолеваешь, даже искусственным образом, если ты начинаешь там прыгать и танцевать, чтобы изменить свое настроение, это усилие, это истина. Ты приложил усилия, что-то изменил. И даже если ты не меняешься, потому что снизу тебе не дают по-настоящему изменить свое настроение, но ты говоришь, внутри мне плохо, а наружу я играю, то именно вот эта разница между этим и этим называется усилием. Если ты уже пришел к состоянию, где тебе хорошо, ты перешел от грусти к веселью, то это тебе дали. Теперь дали тебе радость, что? Понимаешь? То, что ты внутри чувствуешь, первичное вот это ощущение, любое, это не ты. Даже если чувствуешь, что это все ради отдачи, все так замечательно, ты любишь товарищей, это тебе дали. Это не твое достижение. За это нужно благодарить, не надо этим пренебрегать. Это... Я не об этом, но мы сейчас говорим об усилии.
То есть я — это только усилие, вот эти усилия — это я?
Только это и есть ты. И никогда не твое данное состояние. Данность, она всегда данность. Твое нынешнее состояние тебе дано. Как зародыш, его сделали, вот он. Там какой-то несчастный у стены.
Я из группы Кириат-Гата.
Центр страны.
Год назад я задавал вопрос, что мне сделать, чтобы прийти в группу. Вы дали рекомендации, мы устроили пикник и так далее. Группа очень сильная, это мои товарищи. Мы были все на конгрессе, я их чувствую очень сильно. Но каждые полгода приходит еще человек.
Хороший темп.
После того, как мы постигли то, что постигли, вот это постигнутое раскрывает нам окно в распространении, новые возможности, как через то, что мы постигли, не то, чтобы было легче, но какой-то новый путь. Путь к распространению, чтобы люди приходили в группу. Мы видим, что в Кириат-Гате есть люди, которые 66-й телеканал наш смотрят годами и не приходят к нам. Что мы делаем неправильно?
Очень тяжело человеку есть люди, которые в группу приводят свыше. Просто что-то зажглось в нем, включилось. Он попадает в какое-то место. Я хочу учиться, я хочу что-то узнать. Ему говорят, ну, приходи, у нас кампус есть. Приходи в группу, у нас тут уроки. Он не приходит в группу, он приходит заниматься, учиться. Его приводят в группу вот именно таким вот образом. Через эту приманку. Ты будешь знать, ты поймешь, ты... Ну, так он приходит. И это не в группу, потому что человек уже занимается, и телевизора, может, ему хватает. А у него прийти в группу, для него это уже значит прийти, чтобы воспользоваться группой как средством духовного подъема. И это гораздо тяжелее. Ему нужно прийти к решению. Ему нужно прийти к решению, что без группы невозможно. Я не уверен, что те, кто у вас есть в группе, уже действительно пришли к этому. Может, они просто занимаются. А не потому, что они знают, что, они, что им нужно пользоваться группой как единственным средством подъема. То есть, человек, который приходит в группу после того, как он занимается дистанционно и решает прийти в группу, и это уже реально духовное решение. Он понимает, что только с помощью этой силы, если он будет работать с ними вместе, что бы то ни было, подъемы, падения, и он уже немного их знает, он уже иногда посещает и видит, какие они такие, сякие, какими они бывают в разных состояниях. Время от времени принимает решение не приходить, но потом решает, что неважно, в каком виде они присутствуют, это все я вижу, каждый судит в меру своей неисправленности, я должен прийти туда и работать с ними, и только так я приду к своей душе. Понимает, что группа — это действительно первая часть его души. И тогда он приходит. Так что эти люди, которые сейчас пока сидят за экранами телевизоров и компьютеров, они гораздо, может быть, более серьезны, чем те, кто приходит, чем те, кто сейчас находится в группе. Вот так. Так что в Кириат-Гате у тебя, может быть, Очень много уже великих людей.
Так что же делать? Ждать? Что делать?
Если вы будете сильными, сплоченными, таким образом, что у вас будет действительно групповая сила, вы вытянете их из дома. Это точно. Да?
Back to the joints. This joint represents our present state. What's next state the joint gonna to be?
Состояние, которое вы изобразили на чертеже, представляет наше нынешнее, заданное нам состояние. Как нам перейти к следующему состоянию, как выйти?
Наше следующее состояние таково, что мы расширяемся, что эта красная точка выходит за пределы эгоизма к группе и наполняет весь круг группы. Это первый этап. А потом все больше и больше расширяется на все человечество. Начинается... Я не могу все изобразить на этом чертеже. Но посмотрите только. Мне нужно в этой точке выйти к группе и быть в группе. Так? Когда я и группа становимся единым целым, после того, как я вышел в нее, и этот круг, где все мы вместе, это уже основная часть души, к этой душе я выхожу. И после того, как мы выходим, мы начинаем втягивать эти внешние килим в нас, к нам. Это называется присоединять народы мира, те, у кого нет точки в сердце. Присоединять эти желания к нам. Если бы в них не было точки в сердце, мы бы не смогли их присоединить. Но у них есть точка в сердце на уровнях неживое растительное животное. Они не могут сами пробудиться. У них нет говорящего уровня развития точки в сердце. Еще раз. Не надо, не дай Бог, думать, что в них нет божественной части. После разбития существует смешение, и у каждого есть точка в сердце. У всех. Но насколько она мала, насколько она скрыта. Поэтому я сделал в соответствии с точкой в сердце. Такое все человечество, близкое... Потом уровень в ней живой, растительный, неживой. Может быть, есть очень много диаграмм, которые я бы привел, но я не вижу, не думаю, это ли для этого правильное место. Взять, например, эту действительность и разделить ее вот так, получается, что есть желание получать, точка в сердце, скажем, в желании получать. Скажем так, есть та же точка в сердце во всех, одинаковая. Вопрос только насколько желание получать, каково желание получать, в котором эта точка находится. Если это большое желание получать, а точка в сердце, находящаяся в нем, это не живое. Если меньше желание получать, при той же точке в сердце, это уже растительный уровень. А если еще меньше желания получать при той же точке в сердце, это уже животный уровень. Это даже не с точки зрения желания получать, а как бы это даже сказать. Не то чтобы желание получать в животном меньше, чем в растительном, но его точка в сердце, она более активная, она сильнее относительно желания получать, поэтому может пробудить его в такой мере, что это именно и делает его животным уровнем относительно растительного. Откуда идет жизнь, откуда берется эта активность в жизни, в желании получать? От того, насколько эта точка в сердце, свет, который входит через разбиение в желание получать, насколько этот свет может действовать в желании получать. Поэтому разница именно в этом. Неживое, растительное, животное, говорящее. В чем разница? Мера количества света. Можно сказать это, сказать об этом так или иначе. Мера света, которая наличествует в желании получать, при том же желании получать больше света, или тот же свет, та же искра, которая находится в разных уровнях, в разных количествах желание получать. Бааль Сулам тоже не занимается этими объяснениями, потому что, ну, мы найдем слова. Если мы уже начали об этом говорить, то через некоторое время у меня уже будут слова это объяснить. Объяснить это проще. Но главное для нас понять так. После того, как мы стремимся к группе и объединяемся с ней в совершенстве, нам больше некуда выходить. А вся наша сила распространения здесь, которым мы занимаемся, из группы. Это для того, чтобы приблизить их.
К
группе я не распространяю. Нет такой действительности, чтобы я получил стремление к Творцу, захотел бы его раскрыть, и тогда я распространяю и присоединяю к себе группу. Нет. Обычно человеку не нужно этого делать, не нужно делать ничего. Его приводят в готовую группу, с которой я должен работать, выйти к ней, вне себя. Относительно мира мы распространяем им, и тогда они присоединяются к нам. Вот так. Это присоединение. Присоединение. Ну? Да, я вижу, что нет конца этой теме. Ученик из Литвы спрашивает, если есть группы, возможно встречаться физически, но мы встречаемся очень редко и учимся виртуально. Мы продвигаемся или нет?
Да, особенно в таких странах, которые сами, с одной стороны, маленькие, но все-таки те места, где люди живут, рассеяны далеко друг от друга. Литва, я знаком и с ней, я жил там многие годы. Это действительно проблема там. Что делать? Виртуально. А очень скоро я там буду встретиться.
Вопрос от группы из Израиля. Мы относительно сильная группа, много мужчин, еще больше женщин, мы развиваемся, но нам не удается провести утренний урок каждый день. Трудно привлечь к этому товарищей.
Это тоже не страшно. Самое главное, что приходят хотя бы иногда. Сейчас будут группы, где приходят несколько раз в группу, несколько раз в неделю собираются, не всю неделю. И тогда на эти встречи приходят все, или большинство людей. А есть такие, которые приходят буквально по расписанию, и каждое утро есть некоторое количество людей небольшое. Надо посмотреть по их характеру, по типу людей. Если приходят 3-4 человека утром, и это на дежурство их, вместо 20, допустим, может быть, это их ослабляет. И тогда, может быть, иначе надо организовать. Я не могу здесь подсказать. Есть преимущество в таком образе действия, есть и в таком. Трудно сказать. Я понимаю, очень трудно человеку работающему, и он несет бремя всех этих проблем этого мира, и быть еще каждое утро на утреннем уроке, а потом целый день работать, потом вернуться домой, еще что-то делать, или даже снова прийти в группу и там какие-то действия по распространению производить. Все это очень трудно может быть. Нет никаких сомнений.
Вопрос из Иерусалимской группы. Что делать, если после конгресса многие товарищи не приходят?
Попытаться поддержать их, быть с ними в связи. Но это естественно. После такого подъема, такого воодушевления, есть некий спуск, падение, не соглашаться с этим, с одной стороны. С другой стороны, то, что происходит, это должно произойти, но не соглашаться с тем, что это должно произойти. Вот тут усилия, тут место для приложения усилий. Попытаться уберечь этот уровень, видеть эти вещи. У нас это есть уже. Выставлено для всех на нашем сайте все материалы. Все это надо распространить, сообщить группам, где находятся наши фотографии, уроки, все мероприятия. Все это надо широко известить всем. Всех, разослать всем, чтобы люди знали, снова могли получить воодушевление, приподнятое настроение духа. Человек да поможет ближнему. Дадим вон там товарищу. Вопрос, кратко.
Я Леви из группы Ашкелона. Человек да поможет ближнему. Я так понимаю, что мое окружение помогает раскрыть мне мой внутренний мир, нейтрализованный относительно эгоизма. Несмотря на то, что находится вне меня, это ложь, но это учит меня о том, что находится внутри меня. Правильно ли это?
Да, точно. Ну?
Мой вопрос таков. Что с теми знаками, когда человек идет в любви к товарищу? Каковы духовные признаки того, что он идет правильно? Дается ему что-то выше? Как он может знать, что правильно применяет усилия?
Смотри, есть много людей, которые об этом слышат, и это проходит рядом с ухом и даже не попадает в уши, они не слышат, читают эти статьи, потому что Бальсулам или Рабаш их написал. Ну, написал. Они пока внутри себя не чувствуют еще реакции на это. Нету реакции. Да, написано, да, действительно. Ну, так сделай что-нибудь. Он не знает, а что от него хотят? Желание получать. Пока находится на таком уровне развития, что человек не способен вообще прочувствовать это, отреагировать на это. Он не понимает, почему надо обниматься, почему петь надо вместе, почему вообще какие-то действия надо производить. Он не понимает связи. Пока в его желании получать, нет связи между тем, что написано и тем, что он воспринимает, понимает, пока нет такой связи. Такие люди не то, чтобы им было трудно воспринять. Нет, их желание получать достаточно массивное, имеет большой авиют. Они требуют гораздо большего времени. А если люди такие чистые, с малым желанием получать, они могут петь, плясать, нет никаких проблем. Есть такие люди, которые через очень много лет, скажем, через 10 лет, не хочу так определять числа, скажем, через десяток лет, начинают слышать. Обрати внимание, через десяток лет человек начинает слышать, что группа, вот это душа, нешама. То есть эти желания, эти келим, эти люди, не люди, которые я вижу, физиономии, которые я не хочу видеть, а внутренняя их часть. Вот это мои келим, мои духовные сосуды. Это мои келим, это как бы вся моя, их внутренняя часть, извлечь из них, все это мое. И находится в этой оболочке, когда я смотрю на каждого. И с этим я ничего не могу поделать. Я сейчас должен, если я хочу приобрести душу, я обязан с ними объединиться, как будто они между собой определяют, и нет ничего, что отделять. Вот ты видишь, такие, этакие, вот такие, вот всякие люди разные сидят, а что мне с ними? Я не знаю. Вот так мне дали специально их видеть в таком виде. Это мой эгоизм показывает. Ты что-то хочешь свое? Пожалуйста. Только это находится, посмотри, в каких оболочках. Убери эти оболочки, получишь свою внутреннюю часть. Пожалуйста. Отменить, убрать, устранить оболочки, это называется приложить усилия, дать усилия. Я не способен это сделать. Мое желание получать устроено таким образом, что я не способен это сделать. И поэтому приходит помощь. Во время разбиения произошло взаимное включение между этими частями. Они прежде всего все разбились и взаимно включились, и в каждом есть искорка. А часть этих частей разбитых, они становятся связанными со мной сильнее. Скажем, мы все вместе относимся к некоему органу Адама Ришон, к общей его душе. Вся группа наша. Это значит, вы близки мне, потому что вы относитесь к некоему важному механизму внутри моей души. Тогда вы этим раскрываете движение по отношению ко мне, направление ко мне. И это называется «человек да поможет ближнему». Нам всем дают все-таки такие движения, возможности приблизиться друг к другу. Прежде всего, наш мир. Посмотри, в каком виде мы получаем желание получать на самом низком уровне. Мы как бы находимся в телах. Как бы, якобы, я могу обнять тебя и плясать вместе с тобой, даже безо всякого желания и без всякого внутреннего объединения. Откуда мы можем начать? Затем, поскольку все-таки есть некое восприятие в тебе и во мне, в обоих частях души, разница между ними в эгоизме, что нам стоит объединиться, мы в этом что-то выигрываем. И вот так продвигаемся. Это называется «человек поможет ближнему». Что значит «человек и ближний»? Две части души.
У меня еще вопрос относительно Конгресса, если можно. На Конгрессе вы много говорили о том, что благодаря праведным женщинам вышли Израиль из Египта. А мой вопрос, чего есть у жены такого, у женщины такого, чего у мужчины нет, и благодаря чему мужчина спасается?
Ты начинаешь завидовать женщинам. У души есть преданность, надежность. Преданность, надежность в отношении цели. Сила постоянство, упорство, близость к природе, ограничение в свободном выборе. Все эти вещи дают женщине свойства гораздо более устойчивые, надежные, преданные, как мы говорим, в отношении цели. Требование женщины для нее гораздо более ясное, ограничения ее ясны ей лучше. Поэтому вот эта сила, которая в общем является силой души, которая больше чувствует ограничения и больше чувствует направление, она более устойчиво сформирована, и поэтому благодаря этим силам, которые находятся, эти свойства, эти силы находятся в душе, эта душа в общем продвигается к цели с большей устойчивостью и сформированностью, и с большим упорством, постоянством. Если ты взглянешь на каждую семью, жена — это самая устойчивая, сформированная такая часть души, а мужчина — переменчивая такая, скачущая, если можно так сказать, часть. Наука, раскрытие мира, открытие в мире — это все мужчины. Самые разные фантазии — это все мужчины.
Табах.
Повар главный в любом месте — это мужчина. Женщина не может быть. Дома же она варит все. Но там, где надо приложить фантазию, где нужно развитие, даже в поварском деле, где ее, казалось бы, стихия — мужчина, потому что это важнее. И так в любом деле, в рисовании, в музыке, там, где есть прорыв желаний, это мужчины. Там, где нужна устойчивость, упорство, там можно на них вполне положить. Если есть женщины в группе, группа выживет и будет существовать. Да, им возможность приходить каждый утро, то видишь, нет у них, да, сегодня, так, нет, вчера работал, поздно. Нет, вот ты увидишь. Будут все время. Поэтому, благодаря этим силам, мы и продвигаем. И поэтому именно так и разделено. И иначе быть не может. Это противоположность, устойчивость, ограничение, близость к природе останавливает их от развития. И поэтому ее развитие, женщин, с помощью вот этой вот очень подвижные силы, скачущие силы, переменчивые, которые есть в мужчине. Поэтому в рождении тел, в рождении духовного пробуждения нужна две стороны. Одна не может без второй. Потому что в одной авиют, устойчивость, массивность. А с другой стороны, мужчины, они такие. Экраны, изменения. Да-да.
Мы говорим, что вся духовная работа — это чувство.
Да.
Я сижу с женщинами, смотрю фильм с ней, например, я вижу, женщина плачет. Я смотрю, я и завидую. Ты видишь, в кино женщины сидят и плачут над каждой мелочью. А ты смотришь и думаешь, что к чему она тут, что она тут нашла? Есть такое мнение, которое говорит, зачем женщины вообще приходят на конгресс? Ну, потому как они плачут, ну, конечно, они тебе устраивают такую веселую жизнь, но в кавычках. Но мы, как мужчины, хотим прорвать махсом, но нет этого чувства, и этот поиск. Духовная жизнь — это чувство, а женщина уже там, плачет из-за любой фигни. А ты? Мы не находим эту точку, где действительно тебе действительно есть дело до кого-то настолько, что ты из-за него будешь плакать. Я не могу плакать. Когда мой отец умер, я не выдавил из себя ни слезы. И ты видишь, женщин, которые вообще не имели к нему никакого отношения, плакали, как будто бы на них небеса свалились. И до сегодняшнего дня, пока я вспоминаю отца, мне трудно его оплакивать. Почему?
Ну, притворись.
Это что, нормально? Кроме этого, женщины, когда видим, что они занимаются работой. Как ты можешь не просто на них положиться, ты видишь, с каким чувством они это делают. Ты смотришь на них и ты завидуешь, ты как мужчина не способен это выполнить.
Наверняка, наверняка. Вместо десятка мужчин ты можешь взять 5 женщин, и это наверняка.
Но откуда это берется, что мужчины таковы, а женщины другие?
Так я же объясняю. Из того, что есть авиют, есть экран. Женщина авиют, а мужчина — экран, сила преодоления. Это преодоление не то, чтобы... Здесь трудно. В желании получать. Когда есть только один тип получения, трудно это объяснить, две этих вещи. Это у нас как проекция с духовного. Если бы не было нисхождения с духовного уровня, мы бы вообще не увидели две этих формы. Короче, тебе хочется поплакать? Ну, помогите ему, пожалуйста. Только в правильном восполнении друг друга мы можем прийти к совершенству. Буквально при восполнении между нами, между полами, между разными типами и видами. Поэтому не надо никому завидовать. У тебя имеется возможность. Ты никогда не изменишься. И ты уже не такой юный, ты знаешь, как ты родился, как тебя в первые годы жизни сформировали, ты так и продолжишь. В тебе ничто больше не изменится. Но если ты действительно хочешь измениться, это только с помощью взаимного включения, объединения с другими. Сам ты останешься как есть. Объединись с друзьями. И, в общем, тогда ты вдруг почувствуешь, что если ты с ними объединен, ты почувствуешь новая форма, новые желания. Почувствуешь, у тебя есть товарищи, объединись с их свойствами. Этим ты приобретешь весь мир, всю Малхут мира бесконечности, она перед тобой. В каждом из нас есть мужчина и женщина, и в женщинах есть мужчина и женщина. Так что же дает женщинам преимущество над мужчинами? Как это понять? Женщина действительно лучше.
Но это же за счет изобретательности.
Не понял.
Творчество. У них нет той же способности преодолевать и прорваться в духовный мир, так как у мужчин. Желание есть. Возможность выполнить нет. Исполнение механическое, но не прорыв, не раскрытие. Я дал этому пример. Сколько у тебя есть женщин-художниц, таких, имеющих мировую известность? Рембрандт, Микеланджело. Где там мужчины? Эйнштейн. Где? Повар из какого-нибудь тель-авивского ресторана, я уже не говорю о Париже. Повар. Покажи мне хоть одну женщину. Шеф-повар. Нет, все мужчины.
Вы что, не верите, что они могут быть женщины там?
Есть такие, есть и другие примеры, потому что мужчины в наше время уже тоже не мужчины. Если ты, берешь женщину для того, чтобы она управляла у тебя правительством, домом, какой-то организацией, да, она это сделает самым устойчивым образом. Самым стабильным. А делать что-то новое? Нет. Но, иногда стабильность у нас ощущается в нашем этом волнистом море, ощущается как наилучшей политикой. Но прорыв, какие-то судьбоносные ну, даже не судьбоносные, а какие-то идеи, идеалы, стремления к ним, прорыв к ним, у женщины этого быть не может. Но я еще раз говорю, это две силы, одна без другой ничего не может. Объединись, пусть объединятся все части, мужские, женские, во всем человечестве. Ты увидишь, что у тебя есть все. А что вы думаете, эгоистически это в принципе невозможно? Эгоистически я даже не могу объединиться с тем, что есть у моего товарища, его способностями или желаниями, или стремлениями. Только отдача, выход из себя к ближнему дает мне возможность обрести все килим, которые есть у него. И тогда никто ни в чем недостатка не будет испытывать. Когда один зажигает свечу от другого при этом ничего не убывает, не убавляется. А что тебе сейчас думать, у этого будет меньше, у этого больше, у этого возьмут это, то и это. Совершенство в единстве.
Вам задали вопрос недавно. Задали вопрос. Раф Лайтман. Нужно быть женатым, чтобы стать каббалистом. Вы сказали, видимо, период стал таким, что это не так.
Наука каббала — это постижение божественного, потому что это освобождает человека от каких-либо его обязательств. Ну, как сказать, от всего, что возложено на него. Нет принуждения в духовном. То, что ты чувствуешь в пути, только если ты видишь цель как главное, и только относительно этой цели ты делаешь все свои расчеты и проверки. Поэтому я не говорю никому. Раньше у нас такое было. Почему ты женишься, почему ты не женишься? Несколько лет назад это уже было. Мы так немного толкали тех новых, кто приходил к нам и к женитьбе. Ну так, чтобы размножались. Так. Мы хотим большую группу, но хотя бы так. Но это, конечно, шутка, но на самом деле я этого не требую. Так же, как я не требую носить кипу, быть светским или, наоборот, религиозным, ничего такого. В моих глазах ничто не имеет значения из внешней формы. Нужно только, чтобы человек всегда требовал от себя быть в соответствии с целью настолько, насколько он ее понимает, в соответствии со своим уровнем, со своей ступенью. Пусть он сам делает себе расчет. Нет принуждения в духовном. Каждый должен учиться там, где он хочет. Изменения должны приходить из него самого, а не из какого-то подавления свыше. Поэтому каббала настолько противится морали. Ай-яй-яй, как так можно? Этим ты замыкаешь человека, а не развиваешь его. Так попробуйте. Ну, ты же спросил. Да, давайте, новенький, дайте ему микрофон.
Здравствуйте, меня зовут Ильдар из группы Бершева. Что человек должен сделать? Как он может подумать, что он может помочь товарищу, чтобы поднять... Если, например, товарищу трудно встать утром, как мне надо обратить внимание, или он должен обратиться ко мне с просьбой? Как тут действовать?
Ты еще, видимо, не дошел до этой потребности. Если происходит что-то с младенцем, ты обращаешь на это внимание. А товарищ еще не находится в поле твоего зрения, в сфере твоего желания. Ты еще не связываешь свой успех с ним. Поэтому ты не обращаешь внимания. Пройдет время, ты научишься. Свет подействует, и ты поймешь, что тебе он необходим.
Но если я вижу его в группе, я могу почувствовать, что у него есть нужда во мне.
Ты не увидишь этого так, а только из внутреннего ощущения. Только когда ты почувствуешь, что нам необходимо заботиться друг о друге, иначе мы не придем к цели. Давайте двигаться вперед. К следующему уроку. Перейдем к следующему.